Братья и сестры, я очень рад, что опять могу находиться вместе с вами. Я уже так давно здесь был, уже как-то вчера на Братской, когда ехал, как-то, знаете, немножко волнение было такое. Меня примут там за своего, еще не вычеркнули со списка, оказывается, нет, все нормально, слава Богу. Знаете, оно, кажется, вроде бы в церкви давно не был, но первая неделя это... мы были там в лагере и тоже целую неделю общались с братьями и сестрами, то это такое незабываемое время, когда, знаете, мы здесь приходим и живем друг с другом всего-навсего, там, может, полтора часа утром и потом два часа вечером здесь, а там мы жили все вот эти, можно сказать, 24 часа вместе, и оно, я уже еще раньше говорил, оно очень сближает, и я бы советовал, братья и сестры, если у вас... Вот на следующие года, когда у нас будут такие лагеря, я бы вам очень советовал ехать туда, потому что это уникальный лагерь. И я не просто его, знаете, рекламирую, тут рекламу провожу, потому что это уникальное время. Все, вот сколько я вот делюсь с братьями и сестрами из других церквей, с какими-то друзьями своими, и все, можно сказать, так немножко чуть-чуть завидуют этому. Потому что у нас не просто детский лагерь, не просто там молодежный или подростковый, у нас... общий лагерь, общецерковный лагерь, потому что там есть и дети, там есть и молодежь, там есть и постарше братья и сестры. Поэтому, друзья, если у вас будет возможность или старайтесь сделать такую возможность, чтобы туда поехать, вы не пожалеете. Это очень благословенное время, когда мы можем вместе целые дни проводить и общаться друг с другом, и это помогает также очень духовному росту и сближению нас как церкви. И сегодня вот мы разбираем такие вот темы вот снах, сновидениях. Единственное, что я переживаю, братья и сестры, чтобы когда я заканчивал, чтобы вы тут все не позасыпали. Если что, я вас разбужу, поэтому не переживайте. Потому что следующий отрывок тоже будет о снах. Поэтому, друзья, приготовимся, будем бодрствовать. Итак, книга Бытие, 41 глава. Книга Бытие, 41 глава, с 1 по 36 стихи. «По прошествии 2 лет фараону снилось, вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья, 7 колосьев тучных и полных, и проснулся фараон и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения». Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и применил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучные в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и сушеных восточным ветром. И пожирали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: «Сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет, сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет, также и 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетской. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Братья и сестры, вот такое повествование, вот такие толкования от Иосифа. Иосиф, или еще, знаете, как часто в христианской литературе его называют Иосиф Прекрасный. Иосиф Прекрасный, потому что это был человек, который был прекрасен прежде всего своим характером, своей душой. Отец его очень любил, отец старался его как-то выделить из всех своих сыновей. Я думаю, хоть Библия в точности не указывает на что, но было что-то такое в Иосифе, что привлекало вот даже отца, что он так был расположен к нему. И также вот смотря на всю вот эту историю Иосифа, мы видим, где бы он ни попадал, он оказывался в расположении к тем людям, или там в доме Потифара, или потом в темнице, или потом вот когда вот здесь он перед фараоном говорил. Иосиф прекрасный, он был прекрасен своей душой также тем, что он старался угождать Господу. Знаете, даже вот любые вот такие, казалось бы, страшные события, которые произошли в его жизни, вот предательство, продажа, в рабство и все вот эти года, которые он, свою молодость он провел в Египте, в темнице, Это все равно его не смутило, он не разочаровался в Господе, он оставался ему верным, он оставался ему послушным, и он старался служить Господу везде, где бы он ни находился. Но и также стоит заметить, что Иосиф, он был также прекрасен и видом, поскольку когда он жил в доме Потифара, жена заметила, она пыталась наладить с ним отношения, но Иосиф, поскольку он был муж смиренно-мудренный, был муж Божий, он отказался от этого греха, и он поставил границу, и даже вплоть до того, что из-за этого ему пришлось оказаться, попасть в немилость к этой женщине, оказаться в темнице. Поэтому Иосиф прекрасный – это очень хорошее имя, которая именно вот подходит, которая характеризует вот нашего сегодняшнего героя. История об Иосифе, как вот даже Сережа уже сегодня говорил, это одна из самых таких историй, которые любят и дети, и взрослые. Как вот я тоже мог бы поделиться, что и мне тоже в детстве рассказывали вот эту историю об Иосифе, я любил ее слушать, опять и опять, и спрашивал, и знаете, оно было все так интересно, и вот эта одежда такая разноцветная, и как вот Иосиф, он такой был вот весь послушный, и так жалко было его, когда он вот, его братья продали, они вот не поняли, что сны его настоящие, правдивые были, а они думали, что он просто хочет превознестись над ними. И вот как он чудесно так возвысился в Египте и стал таким властным, я думаю, это, наверное, мечта любого мальчика, чтобы вот ну, что-то такое в жизни случилось, что вот в одно мгновение, в какой-то прекрасный такой поворот событий, судьбы, и вот он правитель над всей землей, второй после фараона, ну что можно еще лучше представить? Вообще, вот даже если мы посмотрим на вот книгу «Бытие», вот эту историю с Иосифом, то это одна из самых, если не самая детализированная история, история вот книги «Бытие». Даже вот если мы посмотрим вот другие патриархи, там даже вот Авраам, Иаков, там Исаак, то вот Иосиф, он как-то выделяется, и Бог очень много деталей оставляет для нас, для того, чтобы мы могли читать, и, наверное, это для того, чтобы оно послужило пользой и благословением духовным для каждого из нас. Мы знаем, что если вот с Богом, то есть с Авраамом Бог разговаривает, с Иаковом Бог борется, то вот здесь Иосиф, он видит и толкует сны. И это, знаете, не просто, как вот мы читали, вот эти были волхвы египетские, мудрецы. Он не просто, знаете, какую-то логику, какую-то там теорию выдвигал, и вот по этой теории толковал. Но он толкует сны по воле Божьей. Он передает Слово Божие через вот эти сны. И, как я уже сказал, Иосиф, вот он был таким любимчиком отца, он оставался вот с отцом в то время, и знаете, если бы вот на наше время перевести, то вот он где-то, вот я представляю, сидел в чистеньком офисе, кондиционер работает, он там заполняет, может, какие-то бумаги, где-то на компьютере работает, в то время как братья под палящим солнцем вот этого востока, это жарко, они с этими всеми овцами бредут, ходят. Проблема то, чтобы найти правильное, хорошее пастбище, они уходят подальше. Вот они все это должны терпеть. А Иосиф, вот он такой в одежде красивой, такой весь замечательный, галстучек, рубашечка беленькая, и все хорошо, замечательно. Но знаете, в то же время он был очень послушным своему отцу. Отцу не приходилось уговаривать, ну Иосиф, ну пойди, ну братьев найди, ну отнеси им там что-то покушать, ну узнай, где они. Нет, он сразу, только отец ему сказал, он все, бросает свой офис и идет, ищет своих братьев. И я вот часто, если иногда бывает дома, прошу детей своих старших что-то сделать, пойти что-то принести. И нередко такая ситуация, когда они уйдут, и все, их нету с концами. Потом где-то опять появляется, я говорю, я же тебе говорил, я же тебя просил. Ну, а я забыл. Вот смотрите, как Иосиф, он там, он шел до тех пор, пока он не нашел своих братьев. Он находит своих братьев и уже тогда, к сожалению, находит своих братьев. Может, было бы лучше, если бы он их не нашел, да? Забыл про них и вернулся к отцу. Друзья, и вот Иосиф, как мы прочитали, вот начинается эта глава по прошествии 2 лет. По прошествии 2 лет, к этому времени, вот когда вот приснился вот этот сон, если мы будем читать эту же книгу дальше, то мы узнаем, что Иосиф в это время уже было 30 лет. 30 лет. То есть 2 года вот он как-то, может быть, я не знаю, какой-то первые там недели, месяца он надеялся, что вот, вот этот виночерпий, он ну, хоть как-то вспомнит, что-то скажет. Думаю, может быть, первые недели он думал, ну, там, наверное, еще праздник был у фараона, и виночерпию ну, не было времени пока высказаться, что-то замолвить слово за меня. Ну, может, все должно там в порядок привести, все уладится, утихнет. И потом скажет, ну, шли месяца за месяцами. И вот к этим двум годам, я думаю, не то, что виночерпий забыл про Иосифа, но Иосиф уже забыл виночерпий. Он уже не питал никаких иллюзий или надежд на то, что ну, опять что-то его как-то вызовут, позовут, что какое-то слово кто-то за него замолвит. И вот знаете, смотря вот на Иосифа, вот эту жизнь, вот такие несправедливые ситуации, которые складывались с ним, я замечаю то, что он никогда не жалуется, никогда не говорит, вот как со мной несправедливо поступают, у него нет вот этой злости. Да, у него есть сожаление вот это, что он излагает там это виночерпие, вот этому, что меня несправедливо сюда посадили, я сюда попал. Но у него нет вот, знаете, такой злости или каких-то таких побуждений, я буду писать письма, я буду жаловаться, меня должны выпустить. Он все принимает в смирении. Я думаю, что это очень хороший пример для нас, вот, как для христиан, чтобы когда вот с нами как-то ну, поступает так не совсем правильно, чтобы и в этом показать вот такое смирение. Уже когда мы показываем смирение, тогда мы показываем нашего Господа. Если мы стараемся показать или добиться какой-то своей справедливости, тогда мы уже показываем себя, и тем самым мы затеняем Иисуса Христа, и Иисус Христос уже не отображается в нас, как должно быть. И вот здесь мы читаем, что по прошествии 2 лет фараону снилось. Знаете, я уверен, что фараону это не первый сон, который ему приснился. Но как мы уже говорили о снах, что есть особенные сны. И вот здесь мы уже слышали, рассказывали несколько снов. Я думаю, что тоже каждый, еще больше, может, мы услышали бы такие интересные. Может, даже надо было будет какую-то встречу организовать, что такое со сновидениях. И знаете, мы поделимся с нами. И так, ну, этот. Но оно интересно, потому что, особенно, знаете, вот такие сны, которые значимые, вот как вот, вот сон фараона, это было значимо. Если бы, знаете, он так подумал, ну, приснился, ну, помучил меня сон, ну, ничего страшного, и пропустил это, и не стал добиваться, вот, узнать значение этого сна, то, ну, было бы большое горе, и очень большое количество людей погибло, потому что мы знаем, что из-за того, что фараон в дальнейшем он послушался вот совета Иосифа, из-за этого много людей остались живы, потому что много людей приходило и покупали хлеб потом в Египте. И вот дальше вот мы видим, что дальше мы читаем о том, что проснулся фараон и понял, что это сон. Знаете, Слово Божие, оно вот просто вот так говорится, что это сон. Но я думаю, что это, знаете, как сон с большой буквы. Фараон понял, что это что-то очень важное, что он не хочет это пропустить. Он тогда не понимал, что это сон от какого-то великого Бога, который сотворил небо и землю. Он не знал, откуда он пришел, для чего это, что это, какое это значение. Но он почувствовал, что это очень важный сон. Он дальше мы видим, что как бы его ночь и состояла, он увидел 2 сна, потом он опять заснул, и он потом еще раз увидел, и тоже очень похожее значение. И дальше на следующий день мы читаем, что дух его смутился, он был в смущении. И тогда он созывает вот всех своих вот этих волхвов Египта, всех мудрецов, и вот... Ну, поскольку мы христиане, мы доверяемся на Божье провидение, на Божьи откровения. Мы часто вот немного, ну, так скептически относимся к всяким вот таким видам вот, или гаданий, или толкований, или вещие сны. Это для нас звучит как бы, ну, несерьезно. И, ну, этому тоже есть основание того, что мы прежде всего полагаемся не на какое-то человеческое откровение или человеческое предвещание, но мы уповаем на Божье провидение для того, потому что, чтобы не впасть ни в какое заблуждение, мы уповаем на то, чтобы Господь нас вел и Господь руководил и управлял нами. Но даже в том, вот, когда мы читаем вот, о Египте, это тоже была очень высокоразвитая вот такая культура того времени. И фараон, он тоже не был таким, знаете, мальчиком, которого легко можно было вокруг пальца обвести. И он не зря держал тоже этих волхвов, мудрецов, которые, может быть, какие-то советы давали ему, как ему правильно поступить. Может быть, даже ему и раньше снились какие-то сны, которые вот эти мудрецы не могли толковать. То есть эти мудрецы, они были при фараоне дворца, и они должны были, ну, что-то серьезное для него делать, для того, чтобы он их держал. Если представить, что они что-то говорили, а ничего из того не сбывалось, что они говорили, то, я думаю, они бы долго там не пробыли. Но Господь, когда вот этот сон послал фараону, то любое познание, любое знание он закрыл от этих мудрецов. Я думаю, даже они удивлялись, ну как это, до этого времени мы все могли так хорошо объяснить, изложить фараону, какой-то совет ему дать, что-то ему сказать, а здесь ничего нету, нету никакого слова, нет ничего. И фараон даже, он, я думаю, в такой вот и тоже немного в растерянности, в удивлении, как это вот у меня такие люди, за что я им плачу, почему я их кормлю, зачем они здесь у меня есть. И вот здесь наступает время, когда вот фараон, когда вот этот виночерпий, он вспоминает. Он вспоминает свой сон, он вспоминает то время, когда он был в темнице, когда тоже ему было, не было тоже рядом никого, кто бы истолковал его сон, ему тоже было, он тоже задавался этими вопросами, и вот вдруг вот так невероятно появляется вот этот иностранец, еврей, молодой еврей, как его характеризует Слово Божие, начальник, раб телохранителей, то есть раб начальника телохранителей, и он вот этому виночерпию истолковывает сон, и чудесным образом этот сон сбывается. И поэтому вот фараон, этот виночерпий, он решается высказать фараону, рассказать ему об вот этом человеке. И знаете, ну, для нас, когда мы смотрим на вот эту историю, для нас кажется, ну, все, в принципе, вполне логично и понятно, и так должно быть. Ну, вот Иосиф, он там где-то в темнице, тут за него замолвили слово, он вышел, он так удачно сказал это истолкование, и все, он в дамках, как говорится, в шашках, да, он второй после фараона, то есть, ну, ничего нету такого сверх, ну, немножко удивительно, что так быстро он поднялся, возвысился в Египте, но смотря в наше общество, мы все видим, что здесь люди, вот особенно в Америке, все настроены на то, чтобы построить, я забочусь о своей карьере, я строю свою карьеру, и все начинают где-то там на какой-то минимум wage работать, потом или где-то учатся, или получают какие-то сертификаты, продвигаются все дальше и дальше и дальше, и уже наступает какое-то время, там может быть где-то к годам 40, 50 или 60, и уже все там какой-то начальник, директор, и то есть, потому что человек работал над своей карьерой. Но если мы посмотрим на историю, и вот в частности на историю Египта, то в Египте такого не было. В Египте фараон мог быть, сын фараона мог быть фараоном. И сын начальника телохранителей мог быть начальником телохранителей. Вот человек какой, на каком уровне он родился, он на таком уровне и оставался. Он не мог перескочить из рабов, сегодня был рабом, а завтра он стал вторым после фараона. Это было абсолютно исключено. В Египте существовала вот такая очень строгая иерархия общества. И кроме того, египтяне, они, знаете, они ничем не отличаются от, как вот сейчас модно говорить, да, вот украинские националисты или там приверженцы русского мира, или это вот там арабский мир, что они очень-очень держатся за свою национальность, и они в свое общество не допускают людей из других народов. То же самое, точно так же, это было и в Египте. В Египте только египтянин мог быть фараоном, только египтянин мог быть, работать при дворе фараона, только египтянин мог занимать какую-то хорошую должность. Все остальные люди, даже если какие-то там были пришельцы, они должны были быть где-то там, может быть, на уровне рабов, где-то по низам, что-то вокруг, но они не могли даже появиться или стать перед фараоном, чтобы увидеть его лицо. И тогда у нас задается вопрос, ну как же так получилось, что вот Иосиф, он вот такой несчастный, такой бедный, сказать бы, заключенный, и тут вдруг в одно мгновение становится вот, возвышается так перед фараоном. И действительно, это очень хороший вопрос, потому что если вот мы обратимся к археологии, то очень много деталей и очень много осталось записано вот именно о египетской истории, много есть записано всяких историй и о фараонах, осталось и всяких записей, и мумий, и всего-всего, всяких артефактов, но вот история об Иосифе никак нигде не запечатлена, никто не может найти вот ни на каких фресках, нигде вот самого Иосифа или повествование о нем. И тогда для нас, ну, христиан, как бы мы, может, наверное, бы чувствовали, что, ну, как-то несправедливо, что, как, что, или археология не права, или вот Библия не права, или как оно могло так произойти. И здесь нет ничего удивительного, ничего удивительного в том, что как раз вот появление Иосифа в Египте, оно преподает направление правления в Египте, вот и фараон, это был как раз вот где-то приблизительно это 15-я династия фараонов, где-то начиная с 18 века до нашей эры, и на протяжении 200 лет Египтом правили гиксоны. Такое интересное название, ну, слышал, так интересно было узнать, кто же такие вот эти гиксоны, откуда они взялись и где они появились. И тоже вот за вот этих гиксонов на египетских пирамидах нигде вы не найдете никаких сообщений. А гиксоны – это семитские народы, которые переселились в определенное время в Египте, и они заселялись там, и во время кризиса вот, власти в Египте у них получилась вот такая возможность, появилась, что они попали вот в правящие места, и вот 15-я династия фараонов – это были гиксоны, и последующие фараоны, которые пришли египетские, они вытерли любую историю, любую запись о вот этой 15-й династии фараонов, поэтому и это объясняет, почему об Иосифе мы не можем найти никаких сообщений или записей. И вот, когда я смотрю на вот эту историю и насколько вот делает Бог невероятным вот такие чудеса, потому что что кажется, что не могло даже в теории произойти. Потому что если бы, да, мы можем сказать, что Бог, Он может либо что изменить, и Он даже для египетского фараона по национальности мог тоже там представить этого Иосифа, и фараон ничего не сделал. Но я думаю, здесь показывает нам, насколько вот даже человеческие самые строжайшие правила, самые строжайшие условия Бог может изменить настолько и полностью перевернуть все с ног на голову. И вот здесь мы видим, что как раз вот в это время появляется вот Иосиф и его вот такое чудесное моментальное возвышение, которое никогда ни с кем в Египте не произошло. Я вот также вспоминаю несколько лет назад, когда мы отдыхали в Мексике, И мы посещали поселение народностей майя, то там тоже очень строго все было насчет того, что кто кем мог быть. И там тоже были слои населения, были правящие, и никто никуда, ни оттуда вовниз, ни снизу вверх не подымался. Все шло монолитно, однородно. И единственная разница была в том, что у них было расписано еще в какое... То есть, если, скажем, человек рождался в январе, то он будет плотником. Если он рождался, скажем, в феврале, к примеру, он будет солдатом. Если он рождался там, в марте, это будет водитель автобуса и так далее. То есть у них уже было вот такое предписание, что даже не надо было выбирать, какую я хочу профессию иметь. Просто вот когда родился мальчик или девочка, это и определяло род занятий. И что-то наподобие вот такого похожее было в Египте, что вот именно вот эти теплые места, они передавались с поколения в поколение, и никто не мог претендовать на лучшее место, потому что у каждого был свой сын, у каждого была своя дочь, которую тоже нужно было, ну, по нашим таким простым словам, пристроить. И вот здесь мы видим о том, что Иосиф появляется перед вот этим, появляется перед фараоном. И он толкует сон, и меня удивляет, и меня восхищает, вот, как себя ведет Иосиф. Смотрите, он мог бы там где-то про себя помолиться, там, сказать, Господи, ну помоги мне, чтобы ну, что-то такое, ну как-то так красиво сказать, чтобы ну, меня хотя бы освободили, и все. И тут вышел, и рассказал, и удивил фараона, фараон такой в шоке, вау, как ты... Молодец, так хорошо рассказал, давай, выходи из темницы, все. Нет, да вот мы не замечаем ничего в Иосифе такого, что он как-то вот, ну, пытался вот именно вот эту ситуацию использовать для того, чтобы как-то себя показать, для того, чтобы себе какое-то получить выгоду с этого. Он становится перед фараоном, и он всю славу передает перед ним. Вот я не знаю, я думаю, что у вас тоже случалось в жизни, когда, вот знаете, люди начинают что-то говорить такое хорошее, подхваливать и сказать им, что не-не, подожди, друг, это не я, это Господь. И у меня было в жизни несколько раз таких случаев, и, знаете, это людей сбивает с толку. Они думают, ну, особенно в Америке здесь, ну, как это ты себя унижаешь? Как это ты... Не берешь себе никакой кредит, я тебя так хвалю, я тебя так чуть-чуть как бы, ну, пытаюсь превознести, оно сразу сбивает с толку. А тут человек, он показывает, что Бог, и какой-то Бог, и он выделяет Бога первого. И вот здесь мы видим то же самое перед фараоном, и авторитет Божий мы можем заметить, что он намного выше нашего авторитета. Потому что мы люди, и в одну минуту мы что-то скажем хорошее, что нас возвысит, а во вторую минуту мы что-то не удержимся и сболтнем такое, что потом нас унизит так, что даже мы краснеем потом, как это я мог такое сказать. И вот здесь мы видим, что Иосиф, он уповая на авторитет Бога, и он говорит, что это не я, это Бог даст ответ фараону. Еще хотел бы обратить, братья и сестры, внимание на вот именно вот эту беседу Иосифа с фараоном. И это также, оно встречается и вот во всех случаях, когда кто-то обращается к фараону, что фараон в Египте – это было олицетворение такого чего-то божественного. И если к фараону не могли прийти какие-то чужестранцы, то к фараону точно так же не могли обращаться лично вот «я», «Ты фараон». Да, вот здесь мы читаем, и мы видим, что Иосиф стоит в присутствии фараона, и он как бы ну, говорит к чему-то, ну, как вроде бы к радио говорит, что он вроде бы не видит фараона, что он говорит ему, говорит, что вот если бы вот как бы вот фараон, и он смог бы, и вроде бы фараона не присутствует. И это не случайно, и это тоже подтверждает подлинность того, что эта история действительно имела место, потому что вот эти детали, именно речь, оборот речи, вот все вот эти имена, которые мы здесь встречаем, Потифар, Потифер, там, потом Иосифу изменили имя, Цефнав-Паниах, это все тоже передает подлинность того, что эта история и это событие, оно действительно имело место в Египте, потому что все вот эти детали, они четко сходятся с тем устоем и того времени. И вот как вот здесь Иосиф обращается к фараону, он не говорит к нему лично. Точно так же в предыдущей главе, там тоже мы читали, вот, когда вот были вот эти разговоры фараона и с кем-то, и дальше мы будем читать. То есть все вот это оно передает и рассказывает нам о том, что о подлинности всех вот этих событий. Бог даст ответ во благо фараону. И вот здесь дальше Господь чудесным образом, знаете, здесь Иосифу не было у него времени там пойти как-то помолиться, где-то, может быть, какой-то пост назначить, может быть, чтобы услышать какой-то ответ от Господа. Но Господь моментально в одно мгновение дает ответ Иосифу, и Иосиф сразу же отвечает фараону без никаких там «дай мне день» или «два подумать» над ответом. И он говорит ему и предупреждает от такой опасности, что 7 лет будет изобилие, и потом наступит 7 лет голода. И что Бог сделает, мы читали, что Бог сделает, Он возвестил фараону. И дальше тоже Господь умудряет Иосифа, что он тоже такое удивительное, что он прям дальше уже начинает без того, что фараон у него не спрашивает, ну что мне теперь делать? Даже не дожидаясь вот таких всяких вопросов, что нужно делать, он сразу же по побуждению Божьему, по научению Божьему он дает, можно сказать, повеление, совет такой, что нужно сделать, что нужно собрать пятую часть, нужно отложить вот этот урожай, воспользоваться этим урожаем для того, чтобы этих запасов хватило, и мы могли, все люди могли потом дальше прожить. И как мы вот сегодня уже говорили, вот сны, что иногда, да, вот мы как бы больше основываемся сейчас на Слове Божьем, читаем Слово Божие, узнаем Его волю, но иногда Господь может нам даже через сон сказать, и здесь вот самая главная наша задача, это вот, как мы часто бывает, может, слышим с проповеди, услышать голос Божий. Потому что неважно, через что Бог говорит, через чтение Библии, через проповедника, через какой-то совет, через сон, может быть, через песню, через какие-то обстоятельства. Самое главное это для нас, особенно вот для христиан, чтобы быть чутким голосу Божьему. И то же самое мы не можем, знаете, заменить вот теперь я буду на собрание не пойду, прикимарю, может, Бог что-то сегодня скажет. У нас такого тоже не может быть отношения. Или, ой, ну сегодня уже я устал, сегодня так тяжело, ладно, я просто больше посплю, может, Бог даже во сне ответит, вместо того, чтобы Библию читать. Или встану, ничего страшного, встану попозже, пускай, может, приснится что-то, Господь мне скажет, а Библию уже перед началом дня не буду читать. То есть, братья, сестры, оно у нас не может никак заменять. Но в то же время мы не можем ограничивать Бога в том, как Бог может нам что-то проговорить и сказать. И для нас самое главное – это то, чтобы на первое место, вот как мы видим вот в жизни Иосифа, поставить Господа, поставить и выделить Господа. И я выделил вот во всей вот этой истории, во всей вот этой, да, даже, кстати, вот касаясь вот этой детали, что вот 7 лет голода и 7 лет изобилия, а потом 7 лет голода, вот наподобие того, что, знаете, вот как есть история о Ное, и она встречается в легендах различных народов. Она может там какие-то детали там измененные, там Ной в лодке, Ной там на плоту, там с животными, с собачками и так далее. Это не важно, но все равно в общем как бы есть детали вот именно вот этого повествования библейского о Ное в других народностях, которые далеко находятся вот именно от границ вот Арарат, этой горы, и от вообще Израиля, где он... Точно так же вот за вот этих 7 лет голода археология отмечает, что тоже был такой период в истории, когда вот приблизительно вот эти года когда вот Иосиф, когда мы говорим об Иосифе, что тоже было 7 лет очень тяжелой жизни, какого-то голода, и в это время очень много людей, они меняли место жительства для того, чтобы найти места, где, ну, хоть что-то как-то там росло и хоть как-нибудь выжить. И дальше, вот заканчивая свой сегодняшний вот этот разбор, я выделил несколько таких мыслей, что Господь делает невероятное, то, что не произошло ни с кем, случилось с Иосифом, все это было по плану Божьему. Даже то, что может любой бы египтянин сказал, нет, этого быть не может, Господь совершил. Даже вот когда мы говорим об Иисусе Христе, то ортодоксальные евреи, они тоже читая вот то повествование, как Иосиф был, как Иисус Христос был арестован, как он был распят, как он умер, как он воскрес, они тоже там находят любые объяснения, сказать, нет, это невозможно, не может быть, этого не было, таких дат они не могут никак не совпасть. И я думаю, что то же самое, наверное, сегодня делают или когда-то делали египтяне, стирая все вот эти записи об Иосифе. Они считали, нет, такого быть не может, чтобы какой-то раб, он вышел, он возвысился. Это вообще унижение для всей династии фараонов и вообще унижение для всего Египта. Но, как мы видим, Господь делает то, что Ему угодно. И Господь возвышает вот такого Иосифа прекрасного. Господь. И в следующий пункт я хотел бы выделить, что Господь возвышает смиренных. Когда вот мы посмотрим на Иосифа, вот он очень-очень прекрасный, яркий пример вот смирения. Часто тоже некоторые толкователи Библии, они сравнивают Иосифа с Иисусом Христом. Потому что вот если Иосиф 30 лет, он был возвышен вот в такой чин, второй после фараона, Иисус Христос, когда Он, мы знаем тоже, Он дошел до 30-летнего возраста, и потом Он тоже возвысился на вот это служение, когда Он служил людям. И Иисуса Христа, мы сегодня утром слышали на богослужении, как Иисуса Христа, Его не воспринимали Его близкие, они сомневались в Нем, они думали, что это Он о себе возомнил. Тут был плотник, работал с нами, мы тут стулья и столы сбивали, а тут он уже возомнил себя Богом. Но поэтому вот здесь мы видим о том, что вот это смирение Иосифа, оно благословило всю его жизнь, и пройдя даже по вот этим, как можно сказать, такой темной странице своей жизни, он все-таки был благословен Господом. И дальше третье, что Господь предупреждает о бедах. Знаете, вот, ну, Господь мог бы каким-то другим способом освободить Иосифа, вернуть его отцу, вернуть его в землю. Господь мог каким-то чудным образом послать сон, скажем, не фараону, а вот Иакову, чтобы вот Иаков взял своих сыновей, чтобы они как-то там тихонько могли вот взять вот эти запасы, сохранить и там в земле вот своей там пережить вот эти все время голода, а оставить всех этих, Бог мог оставить этих египтян, пускай они умирают, пускай они гибнут. Но нет, план Господа был такой, что на то время египетская, можно сказать, империя, это было очень большое государство, и оно простиралось не только вот именно там, вот, где вот Египет, а по свидетельствам это оно доходило, вот, начиная где-то от Вавилона и так сказать, все вот это, вся вот эта территория. Поэтому много-много людей, благодаря вот этому откровению Господнему, благодаря вот этому послушанию фараона, вот повелению Господнему, они спаслись. Господь предупредил о такой страшной беде, и много людей остались живы, которые могли бы погибнуть или умереть. И, братья и сестры, это, наверное, у меня сегодня будет вот такие размышления. Я думаю, что если не утрудил вас так, что я вижу, никто не спит, да, нет, все здравые. Я думаю, еще если есть какие-то вопросы или как мы будем помолиться. Давайте помолимся, друзья.